Сегодня я хочу поговорить с вами о второй вещи, которая касается видения на этот год, и она называется «Приоритет небес», или я хочу, может быть, в каком-то смысле бросить вам вызов и себе. Не переживайте, все будет хорошо, у нас до конца собрания все выживут, все будет с нами нормально. Просто, как моя сестра сказала, хорошо читать Библию в церкви, правда же, да? И на основании Писания понимать, что ты поступаешь правильно, и это есть воля Божья. Так что я сегодня буду читать Библию. Аллилуйя! Вы рады? У вас есть Библия? У меня вот такая Библия, ну ничего. У вас есть какая-то Библия, кто-то сказал, а если у тебя бумажная Библия, ты вообще молодец. Вот. Но главное, чтобы была Библия, бумажная или электронная, главное, чтобы была Библия. Скажи, это моя Библия, это Слово Божье, это Слово Божье для меня, оно живое и действенное. Вы знаете, довольно такой вопрос, может быть, непростой, потому что, хотя... Ну, это тема, о которой я буду говорить сегодня. Я буду говорить сегодня о церкви или общине, которая благовествует. Довольно вопрос может быть непростой, потому что в большей степени, может быть, он связан с некой нашей, так сказать, активностью большей. И, ну, даже не буду вдаваться в какие-то причины, просто думаю, что так оно есть, это правда. Если говорить о статистике, которую сегодня тоже не буду особо затрагивать, сегодня мое послание будет больше вдохновить, посмотреть в сердце Иисуса и понять то, к чему мы призваны. Мы призваны ко многим вещам, и церковь призвана ко многим вещам, конечно же, мы призваны ко многим вещам, да? Но есть что-то в сердце Бога. Однажды Иисус сказал такие слова: «Придите ко мне все труждающиеся или нуждающиеся, и труждающиеся, и обремененные, и я успокою вас». Правда, да? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вы знаете, что интересно? Это звучит странно, но у Иисуса Христа есть иго и бремя, которое он носит. Казалось бы, он свободен, он на небе, он победил ад и смерть и так далее. Но он говорит: у меня есть бремя в моем сердце, знаете, вот как что-то, что, знаете, как у нас может быть бремя или тяжесть о чем-то, мы молимся, кто-то, например, болен из наших родных, или какая-то проблема, которая не разрешается там, или годами, или ты долго уже, знаете, есть, бывает с вами такое, да, есть такое бремя, и знаешь, пока это не разрешится, это как бы немного, ты томишься об этом, Господи, молишься там, сражаешься, еще делаешь что-то. Так вот, у Иисуса есть тоже бремя. Казалось бы, он свободен, он силен, он Господь, он ничем не связан, да, он Бог, но у него есть бремя, и это бремя еще не разрешилось совсем, знаете, он переживает, он молится, потому что он ходатай, он же перед Отцом на небесах, там у престола, со своей кровью. Мы слышали в прошлый раз, Владимир Петрович говорил об этом, мы читали из Библии, он со своей кровью, и он ходатайствует, за нас ходатайствует. Но, вы знаете, больше всего он ходатайствует за тех людей, кто еще не спасен, кто еще на своей дороге в ад. И у Иисуса есть такое бремя. Писание говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но воля Божья, чтобы все люди спаслись. Можете сказать слово «все»? «Все» обозначает «все». «Все» – это значит «все твои родственники». «Все» – это значит «все мои родственники». Бог хочет, чтобы все мои родственники спаслись. У меня много родственников, я всех их не знаю. Большая часть их спасена, но не все мои родственники спасены. Не все. Далеко не все. И это печально. Не все мои друзья спасены. Вы знаете, воля Божья, чтобы все твои друзья были спасены. Воля Божья, Бог хочет, у Него есть бремя. У него есть тяжесть, если можно так сказать. Он что-то носит в своем сердце, что не дает ему быть до конца счастливым. Неужели? Ты скажешь. Ну ладно, это я, может быть, какие-то крайние вещи затрагиваю. Ну да, знаешь, как ты можешь быть счастлив? Или как я могу быть счастлив, если я вижу, что в жизни моих близких или очень дорогих мне людей есть какая-то серьезная проблема? Как я могу быть счастлив, пока эта проблема не разрешится? Да, я счастлив, конечно же, я счастлив в Боге, но вы знаете, есть великая радость, когда вещи меняются, когда ситуация меняется. Вот Иисус, Он счастлив, конечно же, Ему не нужно что-то для счастья, Он счастлив сам по себе, Он Бог. Но вы знаете, что я хочу сказать, что у Него есть бремя за тех людей, которые сегодня не спасены. И знаешь, если не все мои родные спасены, если не все мои друзья спасены, если не все мои, скажем, рискну сказать так, соседи спасены. Вот по поводу соседа, я думаю, пусть он идет в ад. Кто-то может сказать. Знаете, когда Лестер Самрал начал проповедовать в 16 или в 17 лет, когда Бог его исцелил, когда он проводил некоторые собрания, и там на его собрание, помню, кто-то читал, на его собрание приходили фермеры, сидели, ну вот так, ноги ставили на впереди стоящие стулья, вот, и жевали и плевали табак, и, знаете, он говорил, на следующее собрание можете не приходить, идите в ад. Если хотите, идите все в ад. Но он был начинающий проповедник. Но потом ему Господь изменил. Они его доставали, серьезно. Там. Он многих вещей не понимал. Но он то и проповедовал, чтобы они в ад не пошли, знаешь. Но иногда нам хочется кому-то сказать, иди ты в ад. Потому что мы даже, ладно, мы, конечно же, так не говорим. Потому что мы даже себе представить не можем, что это плохая шутка и может испортить сон и настроение, как моя дочь говорит о некоторых вещах маме. Мама, не говори об этом, ты испортила мне настроение. Когда речь идет о, секрету, скажу, об уроках, тогда можно испортить настроение сразу. Так что иногда, когда мы думаем о ком-то, знаешь, это портит нам настроение. Мы думаем, да пошел он в ад вообще или куда. Нет, конечно, мы так не думаем, мы святые. Но тем не менее, вы знаете, Иисус так никогда не думает. Самый последний, самый падший, самый ужасный, с которым, может быть, мы даже и не поздоровались, или которого мы не приняли в свое сообщество, мы даже с ним бы не то чтобы чая не попили, мы даже бы с ним о чае и не поговорили, знаете, то Иисус любит его, каждого, потому что цена заплачена. Цена заплачена. Цена заплачена. И знаете, некоторый вызов, это некоторый вызов для нас, потому что время течет, мы меняемся, церковь в некотором смысле меняется. Но когда мы смотрим Первоапостольскую церковь в начало, книгу «Деяния апостолов», в рост христианства, когда христианство росло и распространялось и так далее. Мы можем видеть с вами простую картину. Это, скажем, благовестие, проповедь Евангелия, спасение людей, окружающих, это был приоритет номер один первой церкви. Они даже не понимали, что значит, как это вообще просто проводить собрание. Да, хорошо молиться, пребывать в учении апостолов там, и так далее, и тому подобное. Но каков смысл всего этого? Потому что наш учитель, они так думали, Иисус молился за них, Он их призвал. И мы читаем с вами Матфея 28 главу, последние стихи. Мы читаем с вами Марка 16 главу, когда перед тем, как Он вознесся, Он помолился за них, Он благословил их, и Он сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Он сказал, что чудеса, знамения будут сопровождать вас и так далее. И знаете, так и было. Мы можем читать с вами много историй. Филипп, кто такой Филипп? Один из учеников Иисуса. Однажды он чудесным образом проповедовал евнуху, и говорят, что там было пробуждение в Эфиопии после этого. И это только один пример. Там Петр, Яков, там, Павел, который не был с Иисусом, но он был апостолом, вот, то даже сложно было вообще представить себе, или, знаете, сложно было бы представить себе такую идею, что они построили какую-то нормальную, классную, комфортную церковь, и просто у них был хороший зал, хорошее собрание, классное прославление, вообще они были обеспечены, у них были в церкви свой автомобиль и даже какой-то пару кусков земли для того, чтобы построить там для разных церковных программ, там разные там, ну, имеется в виду там здания или лагеря, или... И с этим все нормально. Но, вы знаете, когда мы читаем Деяния апостолов, оно-то и Деяния апостолов, потому что оно Деяния апостолов, правда же? А? Вы здесь? И оказывается, оно же Деяния апостолов, это не просто книга, книга святых апостолов просто. Вот. Ее, наверное, так и назвали, потому что там написано о деяниях апостолов. И Иисус сказал, когда он, перед тем, как он вознесся, мы читаем это в первой главе книги Деяния апостолов, он сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух». Аллилуйя. И знаете, у нас есть, может быть, масса разных идей, почему мы приняли силу Духа Святого. Для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы, что еще, для чего? Чтобы процветать. Правильная песня, дает мне силу процветать. Конечно же, благословение есть в Духе Святом, в Слове Божьем, в воле Божьей. Мы приняли силу еще для каких-то вещей там и так далее. Но прежде всего Иисус сказал своим ученикам: вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Здесь есть кто-то, на кого Дух Святой сошел однажды. Вот. И он сказал следующую вещь, что вы примете силу свидетельствовать, чтобы быть свидетелями мне. Здесь, в Иерусалиме, чуть дальше, в Иудее, Самарии и дальше, даже до края земли. И вот интересно, что если мы смотрим историю, если мы смотрим апостолов и первую церковь, в их жизни это работало. Написано в 16 главе Евангелия от Марка, после того, как они пообщались с Иисусом, Он их благословил, помолился за них и вознесся. Что там написано? Там следующие слова звучат так: «А они пошли и проповедовали Евангелие везде». И проповедовали везде. Ну, конечно же, Евангелие, да? Они же не сетевой маркетинг проповедовали, нет? Еще какую-то идею, философию. Они Евангелие проповедовали везде. То есть они свидетельствовали об Иисусе Христе везде. Знаете, иногда мы облекаем это во что-то такое сложное, знаете, проповедь Евангелия, евангелизация. Это всегда кажется нам такими, знаете, сложными проектами, такими дорогостоящими, знаете, такими, такой волокитой, знаете, здание, стадион. Да, с этим все нормально. Свет, звук, там какие-то серьезные евангелисты и личности, их не хватит на весь мир, вы знаете, даже если очень хорошо спланировать евангелизацию, будут все необходимые деньги. Но написано, что не написано, что ученики пошли и устроили какую-то супер-пупер евангелизацию. Написано, они пошли, 12, и проповедовали везде, при Господнем содействии и сопровождении слова чудесами и знамениями. Это уже другая тема. Но для них это был такой естественный вопрос. То есть, это не было так, что, они собирались на собрание, и потом они накачивались, так вот, их накачивали, проповедуй, брат, или в ад пойдешь, или плохо будет там, или хорошо будет, если будешь проповедовать. Нет, это не надо, потому что у них был Дух Святой, правда же? И Дух Святой сошел на них. Помните, они там в Деянии апостолов, во второй главе, день Пятидесятницы, как церковь родилась, они там все исполнились Святого Духа, они наполнились, знаете, и они и так хотели, конечно же, проповедовать Евангелие, но когда Дух Святой их наполнил, это было что-то, или не что-то, а кто-то, кто особенным образом их использовал. Особенным образом их использовал. Я там недавно встречался, но что я хочу сказать, что это было повседневная жизнь, это было, знаете, как, например, как сходить на работу. Кто-то работает из вас, из нас? Или мы чем-то занимаемся, у нас есть какая-то занятость и так далее. Мы считаем, что это важно, да? Это классно, что это важно, все правильно. Вот, мы же даже не задумываемся, не, ну задумываемся, если там босс нам денег не платит, или он там по-хамски к нам относится неправильно, если обманывает, мы задумываемся, надо поменять работу. Ну, может быть бизнес у тебя есть, и если тебе нужны деньги, тогда ты делаешь бизнес, занимаешься бизнесом, и ты не задумываешься о том, что ок, хорошо, все это достало меня, наверное, я бизнесом не буду уже заниматься вообще, как-нибудь проживу. Нет, это нормально, естественно, да? И ты не накачиваешь себя каждый день, надо работать, надо зарабатывать деньги, надо зарабатывать деньги. Просто идешь и зарабатываешь деньги. Знаете, это одна часть нашей жизни. Вот одна из частей нашей христианской жизни, мы должны понять, вот, как церковь, как община христианская, как просто верующие люди, что нам не нужно из этого делать что-то такое, знаете, о чем мы учим, чему мы проповедуем и чего мы сами боимся вообще. Я недавно встретился, вот то, что я хотел сказать, недавно встретился с одним человеком, я его давно знаю, знаете, кстати, он из переселенцев. И мы провели с ним за чашкой кофе там часа полтора. И я думаю, он занимается бизнесом, постройкой там и так далее. Но вот как-то я его знал еще в Донецке. Он даже помогал мне немного дом строить, ну там какие-то нюансы. Но я с ним общался, думаю, что-то как-то в его жизни поменялось вообще. Мы сидели с ним, разговаривали. И он продолжает работать, и, кстати, Бог его благословил здесь, и там какие-то контакты, не просто контакты, крупные объекты, то есть он зарабатывает деньги, вот, он прошел этот момент, когда было все плохо, все сложно, как-то Бог дал благодать. Но вы знаете, вот я у него пытался немножко пораспрашивать, типа, как там работа, как стройка, как то все и так далее. Мы поговорили об этом 3 минуты всего, 2 минуты. Ну, 5. Все время он мне рассказывал о том, за кого он помолился, кто там исцелился, кто исцелился от рака в их церкви, кто, как там он молился на заправке за какого-то там человека, он спасся, прочитал молитву покаяния, как он там даже к покаянию привел какого-то автокефального или какого-то священника, которого он подвозил, и он, они просто общались, знаете, и он, когда задал ему вопрос, у тебя все нормально, ты как бы со спасением все нормально, ты уверен, ты на небо, он говорит, нет, не уверен, он говорит, так давай тогда молитву покаяния будем читать, вот, и он там, ну, можно сказать так, прочитал молитву покаяния и покаялся, а что делать, если тебя везут, еще и бесплатно, надо же покаяться хотя бы, ну ладно, это шутка, но тем не менее, вы знаете, я размышлял об этом и думал, что иногда мы какие-то вещи хотим облечь в такое, знаете, что-то, в такое, что-то сложное, знаете, такое, это так сложно. Знаешь, как вот служение Богу, это сложно, так это сложно, я не могу. Это нормально. Это вот вы домой сегодня поедете после собрания, молодежь чуть позже, вам сложно домой ехать? Нет, вы все равно домой поедете. Это жизнь. Там мы будем общаться, кушать, принимать друг друга, любить, серьезно разговаривать, хорошо разговаривать, выяснять отношения. Дома бывает такое, нет? Все нормально, жизнь такая, ну, сложные разговоры, серьезные разговоры. В общем, жизнь такая, она разноцветная, она не однотонная, она не черно-белая. Вот. Поэтому, вы знаете, вот мне кажется, мы как-то вообще усложнили этот вопрос. Евангелизация или благовестие. Это такая вообще тема, знаешь. Для учеников Иисуса Христа, для самого Христа, для Иисуса, это был нормальный жизненный вопрос. То есть написано, что Он ходил, и они ходили, благовествовали везде. И не надо никого пугать. Нам не надо никого пугать. Нам не надо ни на кого нападать. Правда же? Вообще не надо нападать ни на кого. Вообще не надо никого запугивать адом. И нам просто Писание говорит, что нам нужно свидетельствовать об Иисусе Христе. И свидетельство об Иисусе Христе должно стать нашей постоянной, ну как должно, хотелось бы. Это вызов, да, чтобы это стало нашей постоянной повседневной жизнью. Аллилуйя. Если ты спасен, Есть спасенные люди. Если, если я рожден свыше, если я в теле Христа, это что-то, что мы должны понять. Это наше, это мое ДНК. Это твое ДНК. У тебя есть это в ДНК. В твоем духовном ДНК. Что у меня в ДНК? У тебя в ДНК есть благовестие. У меня еще есть что-то в моем естественном ДНК заложено, знаете, вот то, кем я являюсь. Я вот такой, как я есть, знаете. Могу там бегать здесь по сцене, кричать на собрании, Бога прославлять эмоционально. Вот такой я есть. Некоторые проповедники стоят так, у них в ДНК заложено так, знаете. Праведник едва улыбнется. Если вы хотите, вы можете найти такую церковь вообще без претензий. Если вас напрягают звуки и какие-то эмоции, нет. Но в моем ДНК есть что-то, я не знаю, ну, от Бога, от моего папы, от мамы я это унаследовал. А папа это вообще отдельный разговор, не будем. Вот. Но в нашем христианском духовном ДНК, если можно так сказать, у нас есть заложенная такая потребность, желание, знаете, вот, ну я скажу правильно, потребность, необходимость этого. И иногда мы бываем несчастны. Почему? Потому что мы не делимся Христом, мы не делимся Евангелием. Мы можем не видеть реальных Божьих чудес. Потому что, а что, ты же, ну, понятно, возлагать руки надо на жену, на мужа, на детей и так далее. Пусть они на тебя возлагают, и ты на них, и так далее. С этим все нормально. Но вообще Писание говорит, что было бы хорошо, чтобы, как и апостолы это делали, и Иисус нам это заповедовал, чтобы мы еще возлагали на кого-то руки, кроме нашей семьи, кроме церкви, чтобы мы видели, что кто-то исцелился, чья-то жизнь изменилась. Потому что Иисус сказал, что если вы будете свидетельствовать, то все знамения, они будут вас сопровождать. То есть, одно, что я хочу сказать сегодня здесь, не надо усложнять нам этот вопрос. Церковь, она призвана к благовестию. Церковь, она призвана, христиане призваны, это наша ДНК, это наша функция, это то, как мы можем жить, это то, без чего мы не будем до конца счастливыми. Скажешь, я занят, я пастор, например. Да, я пастор, в этом большая сложность. Если я пастор, еще не дай Бог с детства верующий, это сложно. Знаешь почему? Потому что есть колоссальный риск, если вы ДВРовцы, знаете, что это ДВРовцы? Дети верующих родителей. У вас есть большая проблема. Мы становимся стерильными, знаете, такими. Абсолютно стерильными такими. Нет, не то, чтобы мы абсолютно совершенные. Нет, мы не совершенные, мы все согрешаем. Но мы стерильные, знаете, мы такие, мы уже сами не понимаем, чего боимся, знаете. Мы боимся контакта с неверующими. Или у нас пропадает контакт, потому что, например, скажу честно, ну как бы для меня это сложный вопрос. Я пастор, ДВРовец, столько лет Евангелия проповедую. Но вся моя жизнь, вся моя действительность и общение проистекает в кругу верующих людей. Я провожу время, учу, проповедую, служу, общаюсь, иногда с утра до вечера с верующими людьми, с вами. И еще с какими-то там пасторами, друзьями, служителями и так далее. Я думаю, Боже мой, а где эти неверующие, которые хотя бы как-нибудь бы, дай Господи, чтобы попали в поле зрения? Правда же, да? Но вот, вот в этом есть некая проблема. Есть три вещи, три цели, которые призвана церковь здесь на земле. Например, мы призваны служить Богу. Правда же? Вы же верите, что мы призваны служить Богу? А знаете почему? Потому что и с этим все нормально. Это очень важно, чтобы мы служили Богу. Первое. Писание говорит, что мы есть царственное священство. Народ святой, люди взятые у дел. Мы призваны молиться, искать Бога, поклоняться. И служить Богу, это касается наших отношений с Ним, которые мы развиваем через исследование Слова, Писания, через поклонение, через молитву, через общение с Богом. Это наше служение Богу. И без этого невозможно. Не говорите, что так все хорошо без этого. Невозможно. И мы тут говорили о молитве. Это очень важно. Развивать молитвенную жизнь и все такое. Это очень важно. Но первая функция или первая цель, почему мы как церковь здесь на земле, какие цели перед нами поставлены? Номер один – это служить Богу. Мы призваны служить Богу. И знаешь, это проблема, если я Богу не служу. Если я не развиваю взаимоотношения с Иисусом. если Слово Его не пребывает во мне, если Дух Святой не касается меня, если моя жизнь не меняется, и так далее и тому подобное. Это проблематично, потому что, во-первых, мы есть царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Бог взял тебя и взял тебя в удел, Он отделил. И одна из целей, для чего Он отделил нас, для того, чтобы мы Ему служили. Он отделил Израиля из всех народов. Не потому, что евреи были самыми лучшими. Я думаю, что была как минимум одна нация, которая была получше, чем евреи с точки зрения, например, украинцы. Шутка. Нет, конечно же. Например, с точки зрения того, какие они там по характеру, особенности, наклонности. Там. Помните, да, как Моисей или кто там говорит, лоб медный и шея железная. Вот, ну, как вот народность, мы как бы ничего себе не представляем, особенно не представляем, одни, другие, третьи и так далее. Но Бог избрал Израиля, Бог избрал свой народ, Он отделил их, и Он сказал: вы мое священство, я вас насадил, вы мой народ, вы в завете со мной, вы призваны, правда же? И теперь это даже не вопрос, это не оспаривается, это не оспаривается. Есть у Бога народ, есть, ну это уже другая тема, есть земля, есть город. И ООН, Организация Объединенных Наций, там ОБСЕ и все остальное. Какие бы ни принимались постановления, это все не так уж важно. Просто это создает больше напряжений в мире. Но мы же знаем, что самое главное, что думает Бог по этому поводу. Правда же, да? Вот это и все. А Бог отделил для себя своего святого, свой народ. Итак, церковь, у нее есть цель служить Богу, номер один. Номер два, у нас есть цель, как церкви, служить друг другу. Скажи, служить друг другу. Это правильно звучит, это хорошо звучит, потому что это должно касаться наших отношений с другими христианами, отношений, которые выражаются через, например, любовь, выражаются, у нас тут день Святого Валентина завтра, да, ну, я не по этому поводу, я вообще говорю, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, правда же, да? Правда же? Причем здесь Валентин, хоть Валентин, Валентина, Виктор и кто бы ни был, у нас есть Божья любовь, и мы должны ей делиться. Мы должны делиться той благодатью. Итак, вторая цель, для чего мы живем вообще, для чего мы как церковь здесь служить друг другу, отношения, которые, встроить отношения, которые, например, которые выражают любовь, почтение там, и так далее. Много разных вещей, не хочу уходить в детали. Это правда. Мне нравится эта идея. По-моему, я ее прочитал у пастора Артура Симоняна где-то на стене. И я не знаю, кто ее придумал, но это очень сильная мысль. Он сказал такие вещи, что есть жених и есть невеста. Это понятно, да? И жених – это Иисус Христос, а невеста – это церковь. Иисус – Он глава церкви. И мы не можем рассматривать… Вы не можете сказать, что есть жених, но у него нет невесты. Если у жениха нет невесты, он не жених. Он хороший мальчик, перспективный, возможно, потенциальный. Или мужчина, у которого нет невесты, да благословит его Господь невестой. Или невесту да благословит женихом в нашей церкви всех. Невест да благословит Господь женихом, а всех женихов да благословит невестой. Соглашайтесь, если соглашаетесь, аминь. Ок. Но вы знаете, что вопрос? Есть невеста, и это церковь. И мы говорим, я служу Иисусу, я призван Иисусом, моя жизнь принадлежит Иисусу. Да, не только. Твоя жизнь и моя принадлежит Иисусу. Но также наши жизни принадлежат друг другу. Мы есть церковь. Я не могу служить жениху, потому что, знаете, я думаю, что невеста, она несовершенная. Особенно эта поместная невеста или та поместная невеста. Мы же знаем, что нет ни одной совершенной церкви, правда же? Нет ни одной совершенной поместной общины. Все несовершенные. И вся церковь вселенская, она несовершенная. Это правда. Вы сомневаетесь в этом? Просто не думайте ни о ком сейчас, давайте подумаем о себе. Кроме Бога, лучше всего меня знает моя жена. Лучше вас. И если вы подойдете, она все секреты не расскажет, но со смирением должен признать, что она вам скажет, что я несовершенный. А вы знаете, вот пастор несовершенный, лидеры несовершенные, церковь несовершенная, прихожане несовершенные, дети несовершенные, подростки, взрослые. У нас все несовершенные. Кто-то может здесь встать и сказать: «Аллилуйя, я совершенный!» Кто-то думает, меня сейчас камнями побьют здесь или библиями забросают. Я лучше воздержусь. Нет, просто таких нет, правда же, да? Мы все каемся, смиряемся и говорим: «Господи, прости!» и так далее. И становимся более-менее совершенными. Но, знаешь, совершенный я или несовершенный, до сих пор она знает, что я ее муж. Правда же, да? Ок. Слава Богу за это. И она моя жена. И знаешь, у Иисуса есть невеста, потому что Он жених. И свадьба будет скоро, когда-то будет свадьба. Мы не знаем точно, когда, но когда-то будет свадьба. Что я хочу сказать, друзья? Однажды мы сочетаемся, однажды церковь соединится с женихом, мы будем на облаках там и все такое. Но сегодня здесь на земле мы все представляем невесту Иисуса Христа. И мы все призваны служить невесте. Мы все призваны служить друг другу. Наше служение Богу как цель – это служение жениху. Мы поклоняемся Ему, знаете. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, Ты такой хороший. Но как только сходит Стас помазание, мы можем и врезать кому-нибудь, знаете. Правда. Мы можем наорать на кого-то. Мы можем там, не будем перечислять все наши недостатки и несовершенства. Правда же? Ну, я так и знал, что аминь будет не очень в этом месте. Но это правда, друзья. И вторая вещь, мы призваны служить, мы слуги друг другу, это цель, которой мы призваны здесь. Есть третья вещь, которой мы призваны здесь на земле, как церковь, это служить миру. Служить миру, скажи, служить миру. Вы знаете, мы не должны потерять время, почему? Потому что первые две вещи, о которых мы говорили, они сохранятся в вечности. Мы будем поклоняться Богу в вечности, даже лучше, чем здесь на земле. Мы будем с Ним пребывать всегда. Мы будем служить Ему всегда. Мы будем в вечной славе. Но даже не буду описывать это. Мы читаем Библию, мы видим это. И, знаете, в вечности мы будем с большим совершенством служить друг другу. Вы знаете, да? Мы не будем ссориться там. Мы не будем выяснять отношения, так говорит Библия. Мы не будем обижаться. Мы не будем сплетничать. Правда же, да? Мы не будем оскорблять друг друга, не будем, потому что туда ничего несовершенное не войдет. Будет такой совершенный отбор, естественный. Войдут только совершенные. Бог даст нам благодать измениться и быть совершенными, войти туда, да? И мы изменимся. И вот эти две вещи, они там сохранятся, друзья. Но третьей вещи там не будет. Там не будет мира, там не будет грешников, которых надо спасать. Там не будет неверующих соседей, которым надо проповедовать. Там, к сожалению, не будет неверующих родственников. Их там не будет. Друзья, как бы это грустно ни звучало, если они не приняли Иисуса, если они не спасены, их там не будет. И может быть, с одной стороны, это даже грустно. С одной стороны, наша миссия на небесах закончится, но не хочу навеивать грустные мысли. Хочу, чтобы мы были, как бы, знаете, ободрены в хорошем смысле, что служить миру, это касается наших отношений с теми, кто еще не знает Христа. И знаете, наши парадигмы, наши твердыни или какие-то устои, наши такие умственные в нашем мышлении, они нам говорят, что это сложно, это невозможно. Например, они нам говорят, что я не могу врываться в чью-то жизнь. Это, ну, как бы это его приватный сектор, это его жизнь. Как я могу ворваться в его жизнь, если он не хочет знать о Христе? Например, есть еще одна твердыня или парадокс, когда мы, например, думаем, что этот человек находится, или можем думать, что у него социальный статус выше, у него денег больше, он круче, я такой скромный там и так далее. И, по сути, мне могут сказать: слушай, а где твой Бог, если ты денег не заработал до сих пор столько, сколько я заработал? Это все ерунда реально. все не бывают супербогатыми, и все не бывают мультимиллионерами, но каждый человек, какой бы он ни имел социальный статус, политик или бизнесмен, или просто простой человек, или просто колхозник, селянин и так далее, он же нуждается в спасении, он же нуждается в Иисусе Христе. И вот та вещь, которую мы призваны, как церковь, наша цель – это служить миру. Это должно касаться наших отношений с теми, кто еще не знает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И в чем это выражается? Не через хорошие идеи, слова там, или еще что-то. Это выражается через благовествование. Это выражается через работу с теми людьми, которые не спасенные. Это выражается через свидетельство личное, через насаждение церквей, через миссионерскую деятельность. Да ради Бога, пусть будет больше церквей. Вы счастливы, что церквей больше становится? Пусть будет больше церквей. Невозможно в одну церковь уловить всех, даже если она будет очень большая. Очень сложно охватить всех людей. Поэтому пусть будет тысячи церквей. У нас там в Киеве, по-моему, почти 1500 регистрированных церквей. Пусть будет 3000 церквей в Киеве. Я думаю, что даже если здесь не 20 церквей будет арендовать, ну, конечно, не я здесь хозяин, но если даже 30 или 40, нереально поместимся, да? Пусть будет больше возможностей для спасения, правда же, да? Больше возможностей для людей, куда они могут прийти. И вот наша третья цель – это служить миру. Две вещи, они останутся там, на небе. Но когда мы придем к Иисусу, когда мы встретимся с Ним, мы верим, то одно из вещей, которые мы уже не будем делать, это свидетельствовать о Христе. И вот что интересно, как я сказал, это только одно из этих трех служений не может уже совершаться на небесах. Поэтому нам нужно, а вообще логично нам заниматься этим здесь, на земле. На небесах будет намного легче любить Бога, правда же, да? Потому что мы будем видеть Его лицом к лицу. Как я уже сказал, нам на небесах будет намного легче любить своего брата или сестру, или близких, потому что все мы будем совершенны. Совершенных любить легче. Когда на тебя не орут, когда на тебя не говорят плохих слов, когда тебя не обманывают, да, и так далее и тому подобное. И этого вообще нет. Тогда вообще легко любить людей, да? Ты как-то абстрагируешься в свою улитку, когда думаешь, ну, сейчас еще тебя кто-нибудь кинет, разведет, простите на слове, и что-нибудь там обманет, использует, прокатится, знаешь, там, вытрет об тебя ноги, и думаешь, что за жизнь? И такой, это церковь, что ли? Да, все мы несовершенные. Кто-то больше освободился, кто-то больше изменился, кто-то меньше. Но на небесах мы будем совершенны. Правда же, да? Ты представляешь? Мы с тобой никогда не будет у нас таких разговоров серьезных. У тебя не будет претензий ко мне, а у меня не будет претензий к тебе. Ты веришь, да? Не очень верит. Моя жена будет совершенная, и я буду совершенный, знаете. Вообще никакого напряжения любить. Просто как по маслу, знаешь. Как новый смазанный моторчик. Все. А вот здесь на земле это серьезное дело. Но вот что важно, чтобы мы поняли. Единственная причина, по которой мы еще здесь на земле остаемся, это Евангелие для неспасенных. Если бы этого не было, это то, что Бог, написано, Бог долготерпит. Почему Он долготерпит? Ну, конечно, уже надо нас терпеть, мы же такие вообще парни и девушки, братья и сестры, да? Нет? Я не прав? Бог долготерпит не потому, что мы несовершенные. Знаете, Он может нам помочь создать условия, чтобы при переходе мы усовершились, как Владимир Петрович недавно проповедовал, усовершились посредством всяких трудных обстоятельств, мы усовершаемся, да? Приходит совершенство. Но Бог не автор плохих обстоятельств, но иногда они такие создаются, что вау, чел молитвенником становится, верующим становится. Вообще, я недавно прочитал историю, уже заканчиваю. Есть такая знаменитая сеть магазинов Пенни в Америке. Там тысячи магазинов, это сеть магазинов. И их этот босс, который, он не совсем основатель, это был молодой человек, который пришел в компанию, и он был очень талантливым, успешным, он был христианином, вот, и когда его взяли в компанию, вдруг начало что-то происходить. Магазины начали открываться один за другим по всем штатам, то есть через какое-то время они насчитывали, по-моему, 1049 магазинов во всех 49 штатах. Вот это, по-моему, одежда для пожилых людей. Ну, для тех, кто постарше. Вот. И он стал мультибогатым человеком, миллионы денег и так далее. Он стал таким успешным человеком. И, конечно же, его жизнь изменилась в худшую сторону. Он был занят там и так далее. У него начались проблемы и по бизнесу, и со здоровьем, и так далее. Все начало катиться вниз. И однажды где-то, каким-то образом, уже не помню всей истории, детали. Он то ли проходил мимо церкви, то ли был, и он услышал одну песню, которую он слушал в детстве, когда он ходил в церковь. И Бог затронул его сердце, коснулся его. Он покаялся. В смысле, он снова пришел к Христу, он снова обратился, он получил там исцеление, его жизнь полностью изменилась. То есть, я к тому, что перед небесами мы станем абсолютно совершенными. Если Бог уже хотел бы взять церковь сегодня, пару движений, и все мы стали бы совершенными, покаянными, чистыми, святыми перед приходом на небеса. Да, да. Но там мы будем совершенными. Но вы знаете, написано, что Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди имели возможность получить вечную жизнь, в моем переводе. Бог долготерпит не церковь, знаете. Они такие-сякие, ну когда они уже вообще, когда, как они меня достали? Знаете, иногда мы детей воспитываем и думаем, лет 10, он не меняется вообще никак, ничего не слышит, ничего не видит, ничего не понимает. Знаете, как этих про мавпочек этих, да? Ничего не слышу, ничего не вижу, а никому ничего не скажу, никого не вижу, не слышу и так далее. Как в пропасть. Для Бога нет проблем. Но Он долготерпит, не желая, чтобы кто-либо погиб. Он не хочет, чтобы он, знаете, может быть бы Иисус уже давно взял бы свою церковь. Я не знаю, мы не знаем времен и сроков. Но Бог хочет, чтобы как можно больше людей пришли ко Христу. Как можно больше людей получили вечную жизнь. Потому что на небесах Евангелие проповедовать мы уже не будем. Никто не будет. Но пока мы здесь на земле, наше призвание, мы говорим об этом, и вообще нет иллюзий, что, знаете, после одного собрания все в нашей жизни изменится. Но мы должны говорить об этом, и говорить, и говорить, и мы видим это в Библии, что приоритеты церкви, общины, поместных церквей, не только нашей, но за другие я не отвечаю, они должны меняться со внешних, с внутренних на внешние. То есть как-то наше мышление, как-то наша жизнь, как-то понятно, при помощи Божьей должна измениться в том смысле, чтобы что-то переключилось. Как кто-то говорит, дзинкнуло что-то, знаете, клацнуло, что-то переключилось в наших мозгах, чтобы мы поняли, вообще приоритет церкви, он не должен быть сфокусирован на какие-то внутренние аспекты, дела, устройства там, и так далее. Знаете, эту историю, да, в моей церкви, моя церковь очень совершенная, она не очень большая, вот, и в ней я и моя супруга, говорит пастор, и к моей жене у меня тоже много вопросов, но зато мы совершенны. Мы не очень большие, но зато мы совершенны. Но у меня есть много вопросов к одному из членов моей церкви, это моя жена. Типа, я могу ее скоро отлучить от церкви. Когда я учился в библейской школе, знаете, у нас были ребята, это было забавное время, 91-92, а некоторые по поводу совершенства, чтобы не оскверниться, одевали резиновые перчатки, когда они выходили за пределы, чтобы в библейскую школу попасть. Они думали, что если они будут в общественном транспорте прикасаться к разным вещам, там, знаете, к перилам, за что держаться, они осквернялись. Вот они домой и в библейскую школу, ну это 90-е, там много чего можно было встретить. Они ездили, перемещались по городу в резиновых перчатках, чтобы не оскверниться. Не дай Господь, друзья, превратиться в такую церковь. Стерильную, знаете, странную, чтобы не оскверниться. Да нам нужно не оскверниться от мира, от греха, от зла. Мы должны быть свободны от мира внутри, но мы призваны нести Евангелие. Наша жизненная целью должно быть пойти на небеса, конечно же, но это только половина цели. Вы же собираетесь на небеса? Мы собираемся на небеса. И мы говорим, моя цель – пойти на небо. Слушай, какой ты эгоист вообще? Что ты имеешь в виду, пастор? Ты меня не любишь. Да я тебя люблю. Но это только часть вопроса. Наша цель должна быть такой – пойти на небо и как можно больше взять туда с собой. Слушай, но мы должны быть совершенными здесь. Мы должны построить хорошую церковь. Все должно быть отлажено. Послушайте, друзья, если у нас будут люди стоять в очереди здесь на спасение, спасаться и каяться, и будут тысячи людей, вот тогда у нас будет что отлаживать. А знаете, если нечего ладить, нечего делать, знаешь, людей нет, люди не спасаются, мы замучаем друг друга, знаете. Что ты имеешь в виду, что нам разойтись, что ли? Нет, 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 нет. Но я к тому, что мы призваны взять как можно больше людей с собой к Иисусу на небо. И это правда. Центр внимания, я уже последние фразы. Центр внимания служения церкви важно переместить со твоих внутренних интересов на благовествование. Вы думаете, это легко? Это трудно. У нас есть много проблем. У нас есть много всего. Аренды, прославления, движения. Да. Центр внимания должен переместиться на благовестие. Год перемен. Да даст нам Господь год перемен в реальности. Потому что церковь существует для миссии. Знаете, создается компания или какая-то контора, и они пишут у себя на сайте «Наша миссия». Для нас уже все написано. «Наша миссия». Кстати, правильно. Спасибо, Вика. Наша миссия – проповедь Евангелия. Аллилуйя. Церковь должна избегать изолированности от мира. К сожалению, мы должны сказать, что у многих из нас, некоторых, у меня, например, это правда, у нас мало друзей в мире. Слишком мало среди нехристиан. И с годами их количество только уменьшается. Мы можем работать с ними, но мы не проводим с ними время неофициально. Ну, в смысле, в порядке дружеского общения. Мы все дружим и общаемся друг с другом, и это классно. Мы служим друг другу, мы становимся лучше. Мы можем быть настолько радикально разными, что нам трудно найти общий язык с миром, с культурой, с их грехом и так далее. Это правда, это правильно. Но, друзья, у нас есть послание. Я хочу, чтобы вы услышали это сейчас. У нас есть послание, церковь. У нас может быть послание, но не быть слушателей. И мы все носители этого послания. Внутри нас есть Евангелие, но нас никто не слушает. Мы проповедуем сами себе. И это хорошо, мы делимся словом и так далее. Но у нас есть послание для внешних. У нас есть Иисус для внешних. Одна из крайностей. У нас есть послание, но нет слушателей. В таком случае мы становимся бесполезными. В смысле для Царства Божьего, в смысле для того, что Бог хочет сделать через нас. Но Он дал нам благодать, которая должна проистекать через нас. Еще одна вещь. Мы можем быть настолько погруженными в мир и стать настолько похожими на них, что между церковью и миром не остается никакой разницы. Они не отличаются. И тогда у нас есть слушатели, но мы бесполезны, потому что наше послание не имеет никакого влияния. Оно не влияет, потому что мы сами, как этот мир. Вы здесь, друзья? Конечно, хуже, когда мы идем на компромисс и становимся жителями обоих миров и чувствуем себя как дома здесь и там. Мы не радикальны, мы не отличаемся и так далее. Это проблема. Но последнее. Церковь призвана профильтровать мир для Христа. Мы призваны, друзья, мы призваны сосредоточиться. Это не пустое слово. Нам надо думать, нам надо молиться, нам надо что-то делать. Не потому, что мы, как вот мы отдельное сообщество людей, просто мы церковь. Мы призваны сосредоточиться на жатве, сосредоточиться на том, чтобы мы могли следовать, простите, скажу, великому поручению, а не великому бездействию. У нас есть великое поручение Иисуса Христа, правда же, да? А не великое бездействие Иисуса Христа. Он призвал нас. И это что-то, что должно частью нашей жизни стать, нашей культуры стать. То есть, чтобы, как сказал один пастор быстро растущей церкви в Америке, Рик Уоррен, он сказал, чтобы мы ловили рыбу, а не наблюдали за аквариумом. Правда же? Нам нужно, дай Бог нам силы и благодати, перестать наблюдать за аквариумом. Как там рыбы живут? Или мы в аквариуме, знаете? Как там они живут? Как вы там, друзья, со своими грехами и проблемами? Мы здесь на небо идем, мы такие стерильные, мы такие... Я не хочу, они грязные, они грешные, они лживые, они пьяные, они блудники там и так далее, и гомосексуалисты, и там политики грязные. Там, и я иду на небо, я хочу быть чистым. Бог не призвал нас прожить свою жизнь в скафандре, знаете, в таком стерильном. Вы здесь, друзья. Просто прямо, ну просто, откровенно. Знаете, я не исключаю себя из нашего сообщества. В смысле, я такой самый умный, стою здесь и всех учу. Это вызов для меня, прежде всего. Это прежде всего вызов для меня. И это правда, что церкви растут разными способами. Говорят, есть биологический рост. Я вырос в такой церкви, которая росла биологически за счет прироста детей. У нас были семьи по 8, 9, 10, 12 детей. И вот так церковь росла потихоньку. Или, по крайней мере, не уменьшалась. Если у каждой семьи 12 детей, это умножение на нормальное. Правда же, да? Есть второй вид роста. Это трансферный рост. Знаете, трансфер, да? Это у нас в Киеве довольно распространенный вид роста. Это когда люди перемещаются, спасенные, из одной церкви в другую. И это не распространение царства, это перераспределение царства. Нет, это естественно, такое есть, и в мире это есть. Есть разные причины для этого. Я не говорю, что это плохо. Человек не получает откровения, там, не получает пищу, например, в какой-то церкви есть ересь, они ушли в заблуждение и так далее. Там не надо оставаться. И, ну, много есть причин для этого. Но есть еще третья вещь. Это конверсионный рост, это когда спасаются люди. Когда люди приходят, слава Богу, вы здесь? Первая апостольская церковь, я не знаю, может, они биологическим ростом и росли, но трансферного роста у них точно не было. Церквей не было. С кем спорить? Откуда подтягивать народ вообще? У нас самое крутое прославление! А у нас самый крутой пастор! А у нас в квартире газ! А у нас здесь тепло! А у нас здесь красиво, правда же? Круто, да? А у нас зимой тепло, а летом прохладно. И вообще мы любим друг друга. И вообще такая классная семья христианская. Приходите все к нам. Пусть будет все на своем месте, в своих церквях. Но вы знаете, вот одна важная вещь. Нам нужно, и я верю, что Бог нас влечет к этому. Давайте встанем, чтобы мы на самом деле могли проникнуться этим, чтобы мы могли на самом деле жить этой мыслью, чтобы Господь помог нам наш взгляд сфокусировать на том, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. Давайте помолимся. Просто положите на кого-то руку. Это нормально. Просто попросите благословения Божьего в его жизни. Бог, Писание говорит, что Господь иногда нам рекомендует возлагать руки. Благослови друг друга. Давайте благословим друг друга и помолимся, чтобы божественное откровение, божественный взгляд в этой сфере, он стал нашим, чтобы мы, на самом деле, наши приоритеты могли измениться во имя Иисуса Христа. Господи, мы молимся. Аллилуйя. Мы хотим стать теми, кем ты нас видишь. Ты призвал нас благовествовать. Ты призвал нас проповедовать Евангелие. Иисус, ты жил этим. Иисус, твои апостолы, твои ученики жили этим. Твоя церковь призвана жить этим. Я молюсь сегодня, чтобы ни страх, ни давление, ни осуждение было в наших мыслях, в наших разумах, в наших сердцах сегодня. Но я молюсь сегодня, чтобы Дух Святой, Он влек нас в это призвание. Чтобы Дух Святой влек нас сегодня, чтобы Ты открыл нам, Господи, эту великую вещь, понимание того, к чему мы призваны во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Очень просто, мы молимся, прикоснись к каждому из нас. Иисус, пусть твое сострадание, которое было у тебя, когда ты жалился над людьми, и ты видел, что они как овцы, не имеющие пастыря. Это было в твоем сердце, пусть твое сердце будет в нас. Твое отношение, Господь, пусть наши глаза будут открыты, откроются. Господи, мы молимся, чтобы мы могли увидеть людей вокруг себя, которые нуждаются в Тебе, которые идут в ад, которые не спасены, которые без Тебя сегодня, Господи. Ничего не изменится просто от пустых слов или разговоров, но что-то изменится, когда Дух Святой касается наших сердец. Мы просим об этом Тебя, Господи, коснись нас во имя Иисуса Христа. Духом Святым коснись тех людей сегодня, которых сердца горят проповедовать, служить, нести Твое Слово, которые посвящают свою жизнь и время для этого, Господи, во имя Иисуса Христа. И пусть Твоя Церковь, пусть все мы, Господи, будем захвачены этим посланием, этим откровением. Господи, мы призваны. Аллилуйя, мы призваны. Мы не хотим быть бесполезными, но мы хотим, чтобы Евангелие достигало множества людей, Господи, во имя Иисуса. Чтобы мы не только были совершенными, но мы также приносили плод. Мы молимся друг за друга, Господи, за каждого, кто бы, кем бы ни был, в церкви, в служении, Господи, пусть мы будем плодоносными, приносим плод для Твоего Царства, Господи, во имя Иисуса Христа. Благослови церковь, благослови нас. Мы молимся в смирении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.